Обратим внимание на книгу Псалмов. Откройте, пожалуйста, книга Псалмов, 72-й Псалом. Книга Псалмов, 72-й Псалом. Давайте коротко помолимся. Господь наш Иисус, я прошу Тебя сегодня, Боже, благослови, Господь, нас, когда мы будем сегодня вникать в Твое Слово. Помоги, Господь, нам услышать то, что Ты хочешь нам говорить. И я умоляю Тебя, Господи, сделай наше сердце мягким, способным принимать. Сделай, Господь, наш разум острым, Господь, чтобы вникать, понимать каждое слово. И, Боже, сделай, Господь, наш дух горящим для Тебя, чтобы исполнять каждое слово, которое Ты нам откроешь. Аминь. Друзья, 72-й Псалом, я думаю, что, наверное, многие из вас уже давным-давно его слышали. Тема моей проповеди сегодня будет 72-й Псалом. Многие из вас, наверное, его читали, наверное, слышали даже проповеди на эту тему. Он является таким необычным псалмом. В нем есть очень много интересных вещей, которые для нас важны. Прежде чем мы будем читать этот с вами псалом, хочу сказать, что его написал Асаф. Некий такой был Асаф, это был один из очень известных людей при Давиде. Он был музыкантом, он был певцом, то есть он был из группы прославления. Таких человек, таких или личностей, таких людей было трое, таких вот особенных. Это был Асаф, это был Еман и Идифун. Вы, наверное, эти фамилии или эти имена, вы, наверное, находите их в псалмах, когда вы читаете. Потому что иногда Асаф писал псалмы, а Идифун там музыку придумывал. Или Емав. Еман. Вот. Они были поставлены Давидом для того, чтобы вести прославление. То есть вот эти вот люди, они были ответственны за прославление. Они проводили собрание там в храме. Ну, пока еще скиния там была, скиния Давидова она называется, да? В которой уже звучало прославление. То есть не было храма, не было здания. А прославление было очень сильным. Там был порядок, там была, знаете, череда. То есть там, например, не кто-то один все время вел прославление. Там по очереди. Там была целая очередь, огромное количество людей, которые жаждали того, чтобы служить. Они выстраивались в очередь, ждали своего момента, своей очереди. Когда же, наконец-то, я смогу что-то сделать? Когда, наконец, я смогу там спеть, сыграть? И на самом деле это было великое благословение, потому что левиты не перекладывали на кого-то одного, но все-таки начальство у них там было, их было трое, да, три таких человека. Вот. Кроме того, с течением времени все потомки Асафа, вот, там и Имана, и Идифуна, эти левиты, они там из поколения в поколение передавали друг другу вот эти способности играть, сочинять, петь, служить, вот. И даже было время, когда они очень хорошо знали письменность, и даже было время, когда, ну не знаю, то ли терялась эта способность у людей, что им даже приходилось быть деописателями, быть людьми, которые записывали определенные исторические события при царях. То есть, ну такие грамотные люди были. Они служили. Это были люди, которые отделили себя для служения. И вот такой человек, о котором мы сейчас с вами немножко побольше поговорим, Асаф, он написал 11 псалмов. 49, 72, 73, 75 по 82. Это его псалмы, 11 псалмов. Вот, кстати, считается, что Псалмы Давида, да, чаще всего говорят. Но Давид написал, если вы внимательно посмотрите, он написал меньше половины псалмов, написанных Давидом. Вот. Здесь, кстати, есть и Соломон, пишет псалмы. Есть один псалом Соломона. Моисей написал пару псалмов. Вот, Асаф. Вот, сыны Кореева. Кстати, вот эти вот ребята, это сыны Кореевы. И вполне возможно, когда говорят там сыны Кореевы, конечно, об этом богословы спорят, вполне возможно, это было общее сочинение этих вот трех лидеров, трех служителей. Они вместе что-то записывали. Но я сегодня не хочу много уделить время истории, хотя история-то тоже интересна. Интересно вот сама, скажем так, само образование, само появление. Вот, давайте с вами немножко поговорим о самом псалме, который мы с вами здесь вот видим, да, 72-й псалом. Он вообще уникальный псалом. Если честно, в этом псалме написано вот вещи, которые вот сегодня Алексей он затронул. Я даже не знаю, почему Алексей на эту тему сегодня говорит. В принципе, у меня похожая мысль от Господа, которую мне Бог положил на сердце, это 72-й псалом. Давайте с первого стиха. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». И давайте остановимся. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Вы знаете, друзья, с самого начала, когда мы говорим вообще о нашей вере, мы говорим о том, кто мы, говорим о служении, говорим о том, как мы живем. Вот сегодня Алексей говорил о машинах, там, говорил о домах, квартирах, о имуществе, о зарплатах, о финансах, о нашей материальной жизни. Вы знаете, почему сегодня это звучит? Потому что я понимаю, потому что сегодня, если честно, друзья, это бич современного поколения. Это бич. Сегодня, знаете, вот если раньше, вот кто из вас помнит, вот, наверное, Екатерина Федоровна хорошо помнит, когда, помню, мы с ней вместе в Старки ездили, на автобусе еще, да, помните, Екатерина Федоровна, мы когда ездили, я помню, мы приезжаем в Старки на домашнюю группу. И вы знаете, если сейчас, например, на домашней группе там стол, там едят все, и остается еще. Я помню раньше, помните, Екатерина Федоровна, мы приезжаем, чуть-чуть есть, чуть-чуть поели, и голодный уходишь. Да, так, почему? У людей не было денег. Трудности были с работами. Большая часть людей не работала. Заводы закрывали, зарплату не платили. Я помню хорошо, что по полгода, по 9 месяцев людям не платили деньги. Задерживали. Платили, но задерживали. Вот. И я помню, когда мы еще с Юрой разговаривали, с Юрием Николаевичем, Дегтярем, когда мы говорили, вы помните, если кто был из вас, многие из вас, вы это помните, когда проходили конференции, и были конференции, на конференциях тысячи людей собирались. То многие люди, которые приходили на конференцию, не приходили по одной простой причине. Не потому, что они сильно любили Бога, а просто работы не было. Потом уже, когда больше работ стало, делаешь, как вы помните, были моменты, когда мы делали конференцию, в рабочее время нет людей, люди работают. А тогда было время, когда ради того, что, и я благодарю Господа, что тогда была такая возможность, на конференции давали пирожок и стакан газировки. И люди так рады были, что хотя бы хоть что-то поесть. Я помню сам это время, такое голодное, тяжелое время. Знаете, когда, знаете, небольшие деньги, это было счастье. Я вспоминаю, когда, знаете, когда помню, у нас было время, это 98-й год, когда еще там, помните, кризис был, когда $20 была зарплата. И люди были счастливы, что такие деньги были, зарплата $20. Я помню, когда кто-то говорил, вот $100 зарплата у кого-то. Вау, это так круто. Что такое сейчас $20? Это 600 рублей, 650. Кто из вас готов за 650 рублей работать? Смешно. А за $100 кто готов работать?
В час.
Да, вот в час, да, или в день. Слава Богу, вот если вот за $100 в час, я пойду, да, там. Хотя, ну, некоторые... И неделю готовы работать за $100, потому что не у всех есть такая зарплата. Даже сейчас, но у многих, друзья, многие сегодня и $1000 получают, и 2000. Я недавно встретился с одним братом, он уже на пенсии, он служитель, вы его очень хорошо знаете, не скажу кто. Вот, он на пенсии. И он как-то встретился со своей женой, а жена у него стоматолог. И он так сам свидетельствует, сам рассказывает, говорит... Спрашиваю свою жену, жена, а сколько ты получаешь? А они уже в возрасте. И так сам шутит, представляете, говорит, я даже не знаю сколько. А она говорит, ну около 60 получаю. Они втроем живут. И он говорит, спрашивает свою жену, скажи, а сколько мы тратим на еду? Знаете, вот я хотел бы быть таким мужем, даже не знать. Сколько мы тратим на еду, сколько жена получает. А у кого-то такое вот есть тоже, такое вот переживание, да? А она говорит, ну на троих мы 35 тратим, на еду только. И он спрашивает, а у нас что-то остается там вот в остатке? Нет, все уходит, все расходится. И знаете, я так подумал, слушал то, что он рассказывает, жена получает $2000. 2000 долларов. Раньше зарплата была 20. Люди жили. Жили, как-то жили. Не тужили. А сейчас 2000 долларов и у людей не остается. Возникает вопрос, друзья. Цены стали больше? Ну, немножко да. Или мы живем по-другому? Или ценности другие стали? Цены стали чуть-чуть больше, но стали другие ценности, друзья. Другие ценности. Вы знаете, друзья, я хочу вам сказать, что люди, психологи или, ну, скажем так, статистика, люди, которые занимаются статистикой, они говорят, сколько бы человек ни получал, ему всегда мало. Всегда мало. Как-то так странно, друзья, у нас психология в голове построена. Было 5 тысяч, вроде как-то жил. Было 10, вроде как-то живешь. Вроде 30, как-то живешь. 60, как-то живешь. Странно, да? Смешно и странно. Знаете почему? А потому что Библия очень четко и ясно говорит, что жизнь человека, она не зависит от изобилия его имени. А я вам приведу самый простой пример. Получаешь маленькую зарплату, долго-долго собираешь на мобильный телефон, купил самый такой простой за 5000 и пользуешься им 8 лет. А тот, который зарабатывает 50-60, покупает за 40 тысяч телефон, за 60 тысяч телефон и через год разбивает его. И потом снова покупает. И в итоге получается, что тот работает, покупает, ну, зарабатывает мало, живет так же, как тот, который живет, зарабатывает много. Просто тот тратит больше за то же самое. А в итоге жизнь проходит так же. Конечно, есть разница. Можно, конечно, там где-то немножко поиграть. Там кто-то дороже покупает, кто-то дешевле покупает. Но, вы знаете, в принципе, Иисус нам сказал четко. Он говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Что бедные иногда... Не имея ничего, что-то приобретать. Что богатые, обладая многим, имеют то же самое. Если вы внимательно посмотрите, то почти так оно и есть. Почему? Потому что еще книга притчи говорит интересную мысль. Она говорит такую вещь, что когда умножается богатство, умножается и потребляющие его. Короче говоря, скажу проще, чем больше у тебя, тем больше крокодилов ты кормишь. Понимаете, о чем идет речь? То есть получается, чем больше у тебя средств, тем больше ты тратишь. И казалось бы, ты думаешь, ты ставишь перед собой цель, ты говоришь, ну вот я заработаю, достигну. А в итоге получается, вот как-то вроде зарабатываешь, и ничего не достигаешь, и не достигнешь. Знаете почему? Потому что все, что человек достигает, приходит от Бога. Знаете, иногда бывает так, что если бы кто-то другой получал такую зарплату, как кто-то другой, у него было в десятки раз больше, чем у тебя. А ему Бог специально не дает такую зарплату. Знаешь почему? Потому что Бог его учит с его зарплатой и показывает тебе, что вот с его зарплатой можно жить, и можно жить лучше, чем даже ты живешь, с твоей зарплатой. Почему? Потому что Бог это показывает. И все, что у тебя есть, это потому что Бог дает, а не потому что ты заработал. И давайте, друзья, вернемся с вами сегодня к Асафу. Вот Асаф об этом говорит в 72-м псалме. Он просто говорит потрясающе. Вот с самого начала он, знаете, дает такую посылку. Благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Вы знаете, друзья, это начало всех начал. Мы должны понять, что Бог благ. Но, к сожалению, друзья, мы понимаем это только на словах. А в жизни мы иногда смотрим и мы говорим, да где же Бог, если у меня нет вот этого и вот этого? А почему Бог меня не обеспечивает вот этим и вот этим? Где Бог? Знаете, мы иногда Бога обвиняем. Мы считаем, что Бог виноват. Но вы знаете, Асаф с самого начала, он закладывает фундамент, он говорит, Бог благ к Израилю. Друзья, я хочу вам сказать, Бог благ к нам. Мы духовный Израиль, мы церковь, Бог нам благ. В первую очередь, может быть, ты сегодня скажешь, у меня нет там того, другого, третьего. Да, у тебя многого нет. Того, чего ты хотел бы. Но прежде всего, мы должны, друзья, запомнить, Бог благ к Израилю и к чистым сердцам. Ну, скажу очень просто, если сердце у тебя чистое, если будешь сердце свое хранить, будешь служить Богу, Бог даст тебе все. Он даст тебе и время, Он даст тебе и возможность, Он даст тебе и деньги, и финансы. Ты приобретешь. Главное, чистое сердце. Ты приобретешь. Придет время, и это придет к тебе. Все, что Бог запланировал для тебя, чтобы ты имел, ты будешь это иметь. И вот вы знаете, служитель по имени Асав, во втором стихе, он говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вы знаете, он как служитель, который служил в храме, который пел, славил Бога, воспевал, тратил время на служение, отдавал себя полноценно, отдавал свои силы и время. Вы знаете, очередь его, не очередь, ходил и где-то, наверное, смотрел за теми людьми, которые не славят Бога, не служат Богу, живут как хотят. И смотря на них, он видел их благоденствие. Вот что я езжу там, столько лет езжу на своем стареньком Мерседесе, там, да, на своем Запорожце, там езжу. Ну да, служу Господу. Ну а где Бог? А вот мой сосед Господу не верит, Господу не служит. И приобрел и то, и другое. И ты знаешь, пожара у него нет, и аварии у него нет. И вроде бы все богатеет, и преуспевает. И вы знаете, и мы как верующие, смотря на это, что начинаем делать? Завидовать нечестивым. Ну не так ли, друзья? Не так ли христиане рассуждают? Когда говоришь с христианами вообще вот о быте и все прочее, мы сравниваем себя. Друзья, что такое зависть? Зависть — это когда ты себя сравниваешь с кем-то и видишь, что в них твою пользу. А тебе так хочется, чтобы было в твою пользу. Кто-то, один из таких вот проповедников, сказал, говорит: зависть — это несогласие с тем, что Господь кого-то благословил и с тобой не посоветовался. Бог у тебя просто не спросил, отдать ему столько. Бог взял ему, дал, тебя не спросил. И тебе это вот как, Господь, да как ты мог? Вот если ты, Господь, меня спросил, кому вот эту машину дать новую? Мне или вот этому нечестивцу? Я бы тебе, Господь, сказал правильно. Я бы сказал кому? Я знаю кому. Мне, конечно. А ему за что? Я тут и десятину даю, я и на молитву прихожу, я и Господу молюсь, и посвящаю, и все прочее. А ему за что этому такому вот? А он и матерится, а он и там и жену и бьет, а он еще как-то, ему раз, и все у него получается. За что ему так? Друзья, вот интересное слово. Едва. Что такое едва? Едва не пошатнулись ноги мои. Едва не поскользнули стопы мои. Вы, наверное, такое переживали, да? Особенно зимой мы с вами это ощущаем. Вот идете, и помните этот момент, едва. Ты уже готов к падению, ты уже все. И в последний момент как-то нога пошел и зафиксировала, да? И потом, после такой ситуации, что вы делаете? Вы начинаете идти как? Осторожно, да? Вы выбираете уже дорогу, куда ногу поставить. Вы не просто механически двигаетесь. Как только ты едва не подскользнулся, а вот вспомните, вот в этот момент, когда вы едва, вот этот вот момент едва, вспомните, как вы переживаете страх. Вспомните, друзья, как вы переживаете страх. И вот этот вот страх, друзья, знаете, я помню, у меня был однажды такой момент, я вам расскажу о себе, я, в общем-то, не маленького роста, и я вот однажды еще на Украине когда был, а у нас на Украине там бывает, знаете, такая бывает погода, такая, ну, я бы сказал, не очень хорошая. Когда выпадет снег, я вообще, мне нравится зима здесь в Удмуртии, очень хорошо, когда все, знаете, все понятно, мороз есть мороз. А там вообще непонятно, вот снег выпал с утра, а потом раз потепление к обеду, а к вечеру снова замерзло. И так может быть каждый день. И знаете, не поймешь, и вот ты выходишь, то ли это будет дождь, то ли тепло, то ли холодно, вообще не ясно. И я помню, я как-то оделся, такую шубу одел, такую, знаете, думаю, холодно будет. А тут, знаете, раз потеплело, и мне жарко так, я иду. Так-то жарко, а здесь, знаете, гололед. И я помню, как-то иду, и что-то какой-то холмик там был, я его что-то не заметил. И я как шлепнулся. Такой большой дядя. И я упал, и упал на спину. Так, знаете, прямо так вот, навзничь. В этой шубе. Вся на воде! Вау! Я помню, мне так было это. А ну еще, знаете, там же не просто лужа, это же грязь.
И я помню, я еще ударился не только спиной, еще головой немножко так стукнулся, знаете, так неприятно. И еще пытаешься встать, оно ж скользко, встать-то не можешь. И тут кого-то попросить, дядя упал большой, помогите. Еще стыдно кого-то просить, понимаете? Вот это состояние, не столько, сколько ты упал, сколько вот это вот чувство, да, такое неприятного падения. Вы знаете, вот Асаф нам об этом рассказывает, он говорит, я вот едва не упал, едва не поскользнули стопы мои. Вот, едва, знаете, едва я вот со мной это не произошло. Друзья, слово «едва» означает, знаете что? Оно означает какая-то незначительная мера. Едва можно заменить словом «почти». Едва можно заменить, друзья, словом «мало». Вот я слегка, мало, немножко. Вы знаете, друзья, если сложить вот эти два понятия, слово «едва», «поскользнуться», «упасть», знаете, о чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что слово «едва», если вы его сложите вот вместе подскользнуться, короче говоря, для того, чтобы упасть духовно, не надо сильно завидовать. Достаточно позавидовать чуть-чуть. Достаточно немножко захотеть того, что в мире. Друзья, для того, чтобы потерять Господа, для этого достаточно совсем мало сомневаться в том, что Бог тебя любит. Для этого достаточно совсем немножко подумать, а Бог обо мне не заботится. Раз Он не заботится, то я сам беру заботу в свои руки. Я сам разберусь с этой ситуацией. Попросите, пожалуйста, друзья, кого-нибудь из детских служителей, пусть они Диму заберут. У нас два детских служителя там. Пусть кто-то заберет и посидит с ним, чтобы мы могли немножко с вами спокойно послушать проповедь. Я позавидовал безумным, 3 стих, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их. Сходи, пожалуйста, Дашу позови, Даша разберется. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. Посмотрите, друзья, что происходит с нечестивыми. А с нечестивыми вот что происходит. Им нет страданий, то есть не болеют. Крепки их силы, то есть нет какой-то немощи. 5 стих. На работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергаются ударам. Друзья, когда служитель Божий, Асаф, ходил мимо нечестивых, посмотрел, раз такой, знаете, колесница такая проехала. Land Cruiser Toyota 200. Новье. А там такой, знаете, нечестивый сидит. И начинаешь узнавать, а вы на работу? Да не, я не опаздываю, я вообще не работаю. Не понял. Я тут пошу на Запорожце езжу. А нечестивые на Ланкрузере, на работе человеческой их нет. В 8 утра он не встает, в 6 утра он не встает, никуда не бежит. У него нет ни выходных, ни... Он вообще вот отдыхает человек, понимаете? Какие-то инвестиции или не инвестиции, или вот чем человек живет, непонятно. Откуда он зарабатывает, вообще непонятно. Смотрите, болезни нет, страданий нет. Крепка сила, на работе человеческой его нет. С прочими людьми не подвергается ударам. Что такое не подвергается ударам? А очень просто. Вот прочие люди обычные работают, раз премию не дали, план не сделал, раз такой удар, бам, почти пол зарплаты лишили. Удар. Ударам не подвергаются. То есть каких-то, знаете, вот таких вот моментов кризиса эти люди, они не переживают. 6 стих. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Видели таких людей, да, друзья? Такой, знаете, наглый, самоуверенный, круто одетый, круто намазанный. Такой, знаете, человек, который просто вот, ну, как ожерелье, гордость. Он не боится тебя унижать, он не боится с тобой разговаривать, он готов любого посылать, и в милицию, и кого угодно. А на работе нет, и вы знаете, и христиане смотрят на таких людей и думают, вау, вот мне бы так. Если кто и должен быть таким самоуверенным, у меня же Господь. Знаете, иногда мы так, даже так можем среди христиан такое услышать. Бог мой царь, Господь мой Отец. Он мой царь, Он мой отец. А соответственно, если Бог царь, а я его сын, то я маленький тоже царь. Я принц, короче. И вы знаете, среди верующих, среди христиан рождается такая вот идея. Они говорят, что если у меня Бог царь, если у меня Бог Господь, то почему бы мне вот так вот не царствовать? Чтобы так, ну небольшой замок, так знаете, так гектар на 10 мне хватит пока на земле. Такой вот домик так, ну, 1000 на 6 квадратов, пойдет. Машина такая, да, чтобы нормально, чтобы человек 40 можно было вместить. Вы знаете, а в итоге получается, Асав посмотрел, а Запорожец у него покрывается ржавчиной. Господа он прославляет, но этого не видит и этого не ощущает. 7 стих. Выкатились от жира глаза их. Бродят помыслы в сердце. Над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Встречали, друзья, таких людей? Я думаю, встречали везде и повсюду. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Знаете, это люди, которые готовы и правительство поливать, и начальство, написано, как в послании к Иудам написано, они не боятся злословить высокие власти, они не боятся, знаете, кого-то унижать, они готовы и пастырей, и служителей, и священников, и Господа, знаете, по всей земле язык прохаживает. Короче, есть такие люди, кого не спроси, он любого поставит на место. Знаете почему? Потому что глаза выкатились уже, все видит лучше. Все видит точнее, яснее. Гордость как ожерелье, знаешь, человек заплыл, он, знаете, готов, ему никто не указ, он, короче, ощущает себя вот таким, знаете, как люди говорят, пуп земли. Он всех знает, он все видит, он все понимает, он на любую вещь тебе готов давать ответ. И вы знаете, друзья, самое страшное, что даже против Бога эти люди говорят спокойно. А мы как верующие слушаем, и он говорит, ну где вот твой Бог? Я встречал, друзья, таких людей, которые готовы, знаете, и Бога даже хулить, и готовы говорить. И при этом, вы знаете, смотришь на них, хуже жизни не становится. Бог их не наказывает, не убивает, не поражает, знаете, ни каким-то образом, знаете, с ними не разбирается. И к сожалению, друзья, посмотрите 10 стих. Потому туда же обращается народ его. Вот у вас слово его стоит с большой буквы, да? Это значит народ кого? Божий. Народ Божий. Куда обращается народ Божий? Друзья, к сожалению, к стыду нашему, вот туда. Вот честно скажите, друзья, сколько из вас вы не завидовали и не хотели быть как нечестивцы, которые Бога вообще не знают? Вот ребята поднялись. Куда они поднялись? Преисподнюю они поднялись. Так вот он же крузер себе купил. Да, побыстрее до преисподней доедет на нем. Никаких ям, никаких препятствий не будет. Доедет до преисподней. Да нет, посмотри, как хорошо живет. И квартиру купил, и то у него получается. Друзья, я не против новых машин. Я не против новых домов. Я не против приобретений. Но поймите, друзья, есть вещи, которые тебе Бог дает. А есть вещи, которые люди получают не потому, что им Бог дал, а потому, что человек живет вот так нагло, напыщенно, ставит перед собой цель, я хочу обладать, и получает. Приведу вам библейский пример. Был такой царь по имени Ахав, которому понравился виноградник на Муфее. Скажите, друзья, получил он этот виноградник? Получил. Какой ценой? Ценой смерти человека, да? Он, его жена, даже не он, а жена убила, оклеветала. В итоге виноградник-то остался за Ахавом. Скажите, вот вы когда в Библии читаете, этот Ахав, этот виноградник пожертвовал кому-то? он так у него и остался. Его Бог наказал, его Бог сказал, ты получишь за это, я накажу тебя, Иезавель. Но этот виноградник, он не отдал нищему, не отдал бедному, он не принес в Дом Божий ни десятин, ни двадцатин, ни, знаете, ни жертвы, там ни какой-то, вот то, о чем Алексей сегодня говорил, знаете, что человек ничего не служит, он только, знаете, только так вот, для себя все. И знаете, мы когда, как христиане, мы, как верующие люди, мы смотрим на таких людей и думаем, а зачем туда десятину я отдаю? А зачем тогда я помогаю бедному, помогаю нуждающемуся? Почему, например, думаю о том или о другом? Почему хочется сделать? Слушай, зачем? И я вам скажу, друзья, сегодня народ Божий, вот согласно этого псалма, потому туда же обращается и народ его. Знаете, как сегодня популярно среди верующих людей, хотя они по-настоящему верующие, обращаться, слушать какие-то лекции неверующих людей, учиться, как вот жить. Там неверующие какие-то люди достигли каких-то высот, и мы учимся, семинары их слушаем, как они достигли, и мы думаем, о, нам бы так. А вы знаете, друзья, мы забываем, что то, что получили неверующие люди, они получили не благодаря своему уму, а потому что просто Бог это дал. Вот просто Бог так сделал. Знаете почему? Я объясню вам. Потому что Бог таким образом, Он показывает нам, что Ему без разницы. Он милостив ко всем. Понимаете, друзья? Почему Он дает нечестивым? И нам дает, и нечестивым дает. Помните, написано, что дождь проливается на злых и на добрых. И это показывает нам, это учит нас, друзья, чтобы мы были такими же. Чтобы мы были милостивыми и для своих, и для чужих. Чтобы мы учились, друзья, благословлять, служить, чтобы мы были вот такими же, как Господь, были открытыми. Бог учит нас, Он показывает нам, что Он нелицеприятен. А на самом деле, друзья, когда мы начинаем слушать людей, которые Бога не знают, и они, знаете, нам начинают рассказывать принципы, как вот жить и так далее, и так далее. И я хочу вам сказать, представьте такую картину. Например, вот давайте возьмем известного человека, Билл Гейтс. Он сделал огромное состояние, он заработал огромные деньги. Самый богатый человек на сегодняшний день. У него есть своя теория основных принципов, как иметь эти финансы, как их добиться, как достичь. И вот смотрите, друзья, как происходит. Человек вначале получает, а потом начинает рассказывать, как добиться. Но вы знаете, друзья, это немножко нечестно. Почему? Потому что получил-то он не потому, что он жил так, как он вот рассказывал. А система работает вот таким образом. Вначале человек добивается, его Бог благословил, он добился. А потом, смотря назад, он начинает вместо того, чтобы Бога прославить и сказать, мне Бог это дал, он начинает людям рассказывать, чего он такого особенного сделал, чтобы это добиться. И приписывает заслугу кому? Себе. Приписывает своим каким-то способностям, качествам, характеристикам. А эти характеристики и качества все тоже ему Бог дал. И понимаете, и получается как-то странно. То есть получается, мы, христиане, приходим, уши свои, а ну-ка расскажи, как мне вот достичь? И вот заметьте, друзья, сколько бы ты ни пыжился, сколько бы ты ни старался, больше, чем Бог для тебя запланировал, у тебя все равно нет. Конечно, может быть, если Бога оставишь, если будешь жить без Бога, будешь жить не по заповедям, будешь нарушать, будешь там делать нечестно и так далее. Какое-то время, вот то, что здесь Ислав говорит, какое-то время сможешь чего-то добиваться большего. Вот почему иногда христиане, потому туда же и обращается народ его, и пьют воду полной чаши. Знаете, вот есть такое понятие, как христиане упиваются вот этими учениями, семинарами, наставлениями. А ну-ка, как, давай попробуем, а как же и мне добиться? А как же мне в служении добиться того, чтобы быть успешным? Давай я послушаю Билла Гейтса. Давай послушаю, что там вот японцы, что там Тойота рассказывают. Давай послушаем то. Друзья, у нас есть самый лучший учитель. Этим учителем является кто? Иисус. А Иисус что сказал? Всякий, который хочет, то, что Алексей сегодня нам читал. Всякий, который хочет идти за мной, отвергни себя. Скажите, Билл Гейтс будет вас этому учить? Скажите, японские корпорации будут вам говорить, отвергни себя, и тогда ты создашь Тойоту. Нет. Друзья, все, чему они будут учить своему. Они будут учить своей гордости, они будут учить своей напыщенности. Они будут учить своим каким-то принципам менеджмента, управления и так далее, и так далее. И все это то, что тебе, как христианину,
не поможет. Поможет. Ты станешь таким, как они. Если будешь следовать за ними, станешь таким же, как они. И вы знаете, Асаф удивляется. Он говорит, народ туда же. Христиане туда же. Полны чаши. Выпивают, наполняются. И в 11 стихе, и говорят, друзья, кто говорят? Вот они, христиане. Вот смотрите, что они потом говорят. А как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? Короче говоря, друзья, скажу вам просто. Когда мы начинаем идти за философией этого мира, мы забываем первый стих. Понимаете, мы начинаем думать, что Бог вообще-то не благ, а Он толком и не знает моей нужды. Я Ему вот рассказывал свою нужду, Он мне не помог, не ответил, не благословил. А если Бог не благословляет, я Богу помогу и без Него это сделаю. Добьюсь без Него. Вот у меня много хороших советов. Я смогу выпить полной чашей вот с этого семинара, и я буду успешным. Друзья, вот поэтому Асаф, смотря на все это, говорит вот такие слова, 12 стих. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём и умножают богатство. Зашел в интернет, посмотрел, что там происходит. Кто-то рассказал, что он зарабатывает уже не $1000, а 3000 в месяц. И у тебя слюнка, чуть не захлебнулся. И думаешь, а я вот болван, на собрание хожу, тут время это посвящаю Господу. Все вечера отдаю там братьям, сестрам, молитве, посвящению. Что я делаю вообще? Когда я могу в это время что? Большую деньгу зашибать. Пойду-ка я, выпью полной чашей. Сколько можно пить чашу Господню? Ведь на собрание один глоточек только дают. Что, наесться можно? Напиться что ли можно? Друзья, вспоминайте книгу Малахии. Когда священники говорили, трапеза Господня не стоит чего? Уважения. А что, я наедаю что ли? Что, насыщаю что ли? А вот если вот туда пойду, вот там буду иметь многое. 13 стих. И вот, друзья, вывод, к которому чуть едва не пришел Асав. Он сказал такие слова. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? И омывал в невинности руки мои. Смотрите, друзья, к какому выводу можно прийти? А какой смысл тогда? Вот мы тут молимся, мы тут посвящаем, мы что-то делаем, мы что-то смиряемся, мы что-то Господа просим верными стать. Друзья, да какой смысл во всем этом? Зачем? Зачем все это надо? Кому все это надо? Не напрасно ли? Друзья, вы знаете, самый страшный вывод, который может прийти в сердце христианина, а я вам скажу, друзья, я находил таких людей, которые приходили к такому выводу. Они потом оставляли собрание, они потом, их потом уже на ячейке не увидишь, на молитвенное нет, причем годами, десятилетиями, и эти люди вроде считают себя христианами, но никуда они, никакую церковь не пойдут уже, а зачем? Бог у меня в сердце, я вот так живу, как бы вот, ну, зачем все это? Это не особо нужно. Не напрасно ли я трудился? Очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои. 14 стих. Подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Сижу на служении и думаю, ну зачем Алексея тут Караваева слушать? Он меня обличает каждый раз. Леха как не выйдет, всех обличит. Не напрасно ли? Зачем это нам? А потом еще пастор выйдет, еще так наедет на всех, пообличает. Зачем мне это надо? Подвергать себя ранам всякий день. После служения чувствую, раз, рана какая-то. Потому что Господь невидимым ножичком раз так обрезал меня что-нибудь, да, там что-то вырезал из сердца. И где-то чувствуешь, рана. Или утром потом просыпаешься, Господи, ладно, там что-то на служении, там много обличений было. Господи, ты меня вдохнови. Открываешь слово, а Бог тебе еще там тебе по правой щеке попало. А Господь тебе еще по левой. Бабах через слово. И ты, вау, Господи, да зачем мне ранам подвергаться? Я могу жить в позитиве. Могу жить, чтобы у меня было все хорошо, чтобы меня хвалили, меня вдохновляли, меня прославляли, чтобы мне все говорили только доброе, ну, а я уж всем, как что получится, буду говорить. Вот. Другими словами, выпью-ка я вот эту новую чашу, да, скажем так, до верха наполнена. Пойду другим путем. И вы знаете, друзья, к сожалению, Асав, вот с нашей точки зрения, вот такой посвященный человек, вот такой верный человек, Божий человек, который был поставлен самим царем Давидом прославлять Господа, помыслил в своем сердце, а зачем все это нужно? Знаете, уже и Давид не Давид, уже и Господь не Господь, уже и служение не служение, уже и посвящение не посвящение. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. Вы знаете, друзья, есть вещи, которые, знаете, вот внутри мы думаем, но сказать не хотим. Почему? Потому что как только мы скажем это в церкви, мы сразу же почувствуем, что братья и сестры, они же, я вам скажу, друзья, церковь состоит из тех людей, которых Господь призвал. Они же не глупые. Друзья, вы же не глупые, правда? Вы же рождены от Бога, и вы знаете, где есть Бог. И вот представьте, если бы что-то сейчас сказать, что-то такое, например, я бы вам сказал, братья и сестры, так, давайте отменим все собрания. Что бы вы сказали? Я не думаю, что сказать, аллилуйя, аминь, слава Богу. Зачем нам надо? Давайте раз в году собираться. На Новый год. Встретили, отпраздновали, и слава Богу, разошлись по домам. Вы же понимаете, что это не даст нам духовной жизни, правда? То есть внутри у вас вызывает это определенное, ну нет, это неправильно. Но вы знаете, друзья, Асав говорит, если бы я начал рассуждать так, как вот я здесь вот написал, то я был бы виновен перед народом Божьим, потому что народ Божий сразу же понял, что это неправильно. Вот заметьте, как интересно получается. Когда кто-то говорит, мы сразу, нет, это неправильно. А когда нас самих касается, иногда вот внутри, если мы заглянем внутрь себя, иногда поступаем неправильно. И когда нас даже кто-то обличает, что ты неправ, мы еще на него огорчаемся. Да как ты так можешь меня обличать? Вот могу. И ты можешь. И вот тот брат может. Почему? Потому что Бог находится внутри тебя и его, и того. И поэтому послушай то, что говорят братья. То, что говорит церковь. То, что говорят поставленные Господом, Богом люди. Послушай то, что говорят овцы. Послушай то, что говорят пастухи. И помните, как-то мы об этом говорили. Если хочешь Господа найти, пойди по стопам пастушеским. Пойди туда, к шатрам пастушеским. Пойди по следам овец Господних, и ты найдешь Господа. Другими словами, Асав понял, он говорит, если я начну вот так мыслить, если я начну так поступать, если я начну так учить, я буду неправым перед родом сынов твоих. 16 стих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Смотрите, друзья, вот интересное переживание. Человек понимает, что смотрю на нечестивых, им завидую, но это неправильно. Сказать церкви, что так надо жить, тоже не могу, потому что это неправильно. Но вот понять не могу, почему же так? Там вот так живут, а здесь вот не всегда так получается. В чем же суть? И смотрите, друзья, оказывается, человеку, который живет без Бога или вдалеке от Дома Божьего, вдалеке от церкви, ему трудно понимать святые моменты. Ему очень сложно уразуметь, понимаете, уразуметь, может быть, свой путь, свои поступки, свои дела. Знаете, друзья, я хочу просто ну так поделиться своими такими моментами. Знаете, иногда бывает, вот стоишь перед каким-то выбором. Уже не первый там год или не первое десятилетие с Господом, да? И молишься, и знаешь Господа. И знаете, наступают такие моменты в жизни, в служении. И вот ты стоишь перед выбором. И я вам скажу, друзья, откровенно, вот не знаешь, как поступить. Не знаешь. И думаешь, Господи, как же поступить в этой ситуации? Как правильно? Я потом вернусь, расскажу вам одну историю, и потом вернусь. Недавно видел одну историю, которая произошла на одной авиалинии. Может быть, кто-то из вас это видел, слышал. Сидела белая женщина и черный в самолете. Так получилось, что у них было сиденье вместе рядом. И она начала возмущаться на весь самолет, что тут черный сидит и так далее, американка. Позвала стюарда и говорит, иди сюда и реши, короче, эту проблему. Не хочу тут с этим, короче,
грязнокожим сидеть, чернокожим. Он говорит, ладно, сейчас я скажу. И все в самолете стали возмущаться, да как ты вообще так говоришь, да как ты можешь? А стюард говорит, сейчас подождите, я посмотрю, есть ли место в бизнес-классе, вас переведу в лучший салон, чтобы вам тут, вам не создать проблем. Ушел, не было его какое-то время, возвращается, с пилотами посоветовался, возвращается и говорит, да, и простите, я просто тут смотрел, искал, нашел в бизнес-классе, нашел место лучше. А все люди в самолете говорят, да как так? Она тут такая, вот такая, она такая, тут это расизм и все прочее, а вы тут как бы есть лучшее место за то, что она вот такая. И она, женщина встала, уже начала вещи собирать, а он говорит, нет, простите, это не для вас я нашел место, а для чернокожего. И он забрал чернокожего, посадил его в бизнес-класс и попросил у него прощения, что эта женщина причинила ему вот эти неудобства. А он молчал все время. И весь самолет зааплодировал этим людям. И это, вот эта мудрость выйти из этой ситуации дала возможность потом, они получили там какую-то премию, еще что-то. Короче, они стали известными благодаря вот этому мудрому решению выхода из этой ситуации. То есть, о чем я, друзья, говорю, что иногда, когда мы попадаем в ту или иную ситуацию, нам бывает сложно. Мы не знаем, как поступить, но нам надо посоветоваться с пилотом. А кто наш пилот? Господь Иисус. И знаете, друзья, иногда я знаю, я вам расскажу о себе. Иногда приходишь, вот ты стоишь перед каким-то решением, приходишь и молишься, Господи, не знаю, как поступить. Друзья, если вы думаете, что вы знаете во всем, как вам правильно поступать, это, скорее всего, вы просто давно-давно с Господом Иисусом не говорили. А теперь давайте посмотрим, что произошло с Асафом. И думал я, как бы уразуметь это? Почему трудно? Но это трудно было для меня. Да потому что это трудно. Ты служишь, и у тебя ничего нет. И ты не обладаешь тем, чем хотел бы обладать. А кто-то нечестиво все еще продолжает жить, и у него вот так все. Ну как? Ну трудно это понять. Трудно это уразуметь. Друзья, смотрите, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Друзья, где мы начинаем по-настоящему становиться мудрыми? Где мы понимаем суть вещей? На собрании, да? В храме Божьем. Вот ты пришел во время поклонения, поклоняешься Господу, молишься Господу, общаешься с Ним. И вот тут ты начинаешь понимать, как тебе правильно поступить. Вот тут приходит, друзья, вот это откровение, озарение, разумение, понимание. И вы знаете, друзья, когда ты приходишь в присутствие Божье, и ты начинаешь понимать, слушай, оказывается, у меня есть Бог, Он благ к Израилю, к чистым сердцем. А я тут вот чуть не пошатнулся, чуть не подскользнулся, чуть просто не упал, чуть вот просто вот не сорвался. Вау! Ну и что у меня запорожец? Ну и что у меня там мотыга старая? Не заточенная. Ну и что? Но зато у меня Господь есть. Ну и что у меня нет там культиватора, трактора. Не могу землю обрабатывать там какими-то крутыми новыми технологиями. Ну и что? Зато у меня Бог. Почему? Потому что я во святилище. У меня есть что-то такое. У меня есть тот, который больше всего этого. И посмотрите, что Асаф понял. И он говорит. Так на скользких путях поставил ты их. И не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Смотрите, друзья, состояние человека, который смотрит на мир, завидует, смотрит и хочет быть такими, как они. Смотрите, что в его сердце происходит. Он терзается. У него сердце кипит. И он сам про себя говорит, я был как кто? Крупнорогатый. Как скот. Понимаете? Другими словами, человек, который смотрит на мир. Друзья, ну что такое скот? Ну какая характеристика? Вот что здесь заложил Асав? Я думаю, скорее всего, глупость, безумие, тупость. Кто-то вот из животноводов, я слышал, они говорят, что самое глупое вообще творение на земле, это корова. Глупая вообще. Какая, знаете, тут глупо просто ест все, что ей там, слава Богу, хоть молоко дает. Ну глупая, Бог не дал смысла, не дал разума. Вот ее Бог создал, вот, чтобы она мясо давала, чтобы она давала молоко, чтобы она рождала телят, все. То есть такого ума Бог не дал.
А кто-то из животноводов сказал, говорит, самое, говорит, жадное животное на земле, знаете кто? Есть два самых жадных творения на земле. Это курица и человек. Знаете почему? Потому что курица хоть насыпь, хоть метр зерна, она все равно грести будет. Че гребешь? Тебе вот тут целый метр тебе положили зерна. Просто тихонько клюй по очереди зернышко за зерном. Нет. Она прямо там вот в этой куче. Знаете, человек такой же самый. Вот привези гуманитарку там, я не знаю, он рыться начнет. А вдруг лучше что-то есть? Я же хочу себе лучшее взять. Да бери уже то, что вот дали тебе. Нет. И вот знаете, вот мы себе работу ищем, жилье себе какое-то лучше ищем. Как есть такая пословица, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И мы себя так, знаете, взбадриваем таким образом. А Писание нам что говорит? Самое великое приобретение для человека, это быть благочестивым и каким? Довольным. Вот дал тебе Бог однокомнатную квартиру. Доволен? Нет. А ты вот научись быть довольным. Дал тебе Господь одни калоши. Научись быть довольным. Дал тебе Господь вот такую зарплату. Научись благодарить Бога за то, что ты имеешь. Знаете, друзья, вот это вот желание быть, достичь чего-то большего, кто-то говорит, да нет, я хочу добиться и так далее. Послушай, Асав тоже когда-то посмотрел, и он говорит, у меня сердце кипело, я как скот был перед Господом. Вы знаете, друзья, оказывается, не вопрос, чего ты добился, а вопрос, кем ты являешься пред Богом. Знаете, друзья, если мне кажется, что я добиваюсь большего, а при этом я как скот перед Богом, как глупый, как который просто потерял вот эти отношения с Богом, друзья, ничего хорошего я не получу от этого. 23 стих. «Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе?» Другими словами, что там еще на небе, кроме тебя, есть хорошее? Кто мне еще там на небе нужен? И с тобой ничего не хочу на земле. Друзья, вот это высота. Когда тебе уже в принципе на земле не нужно ничего. Почему? А потому что Господь со мной, Он меня за руку держит. А чего я еще хочу на земле? Ничего не хочу. Ну, Господь даст мне что-то, подарит, но добиваться я не буду этого. Даст, слава Богу. Не даст, я не буду прорываться, я не буду, знаете, как есть люди, которые просто по головам добиваются, они добиваются своего. Того застрелил, того обманул, у того украл. Своими путями человек добивается. Знаете, некоторые люди, они боготворят тех людей, которые сделали миллиарды, они боготворят людей, которые чего-то добились. А вы посмотрите по-настоящему, каким путем, какой ценой. Иисус сказал, отвергни себя, возьми крест и умри для себя. А что этот мир говорит? А этот мир говорит, поставь себя во главу угла, живи для себя, добивайся для себя. Если кого надо, дави того, дави слабого, потому что либо тебя раздавят. Вы знаете, друзья, оказывается, принципы совершенно разные. Я еще раз напомню, к сожалению, народ Божий иногда мыслит принципами этого мира, просто чисто мирскими способами. А кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Смотрите, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Смотрите, не Бог тебя удаляет от себя, а те люди, которые себя удаляют от Бога, что с ними происходит? Они погибают, они гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. И последнее, друзья, 28 стих. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. И заканчивая, друзья, эту мысль, то, что пережил Асав. Асав, друзья, другими словами, нам передает, что знать Бога, переживать Бога, быть с Ним, держаться с Ним за руку, это намного дороже, чем то, что сегодня является ценным для этого мира. Друзья, этот мир, к сожалению, он сегодня ищет своего, он добивается своего, он обладает, вы знаете, но не наедается, не насыщается, не наполняется. Вот как была пустота, так и она и остается. Как была, знаете, нечистота, она и остается. Как было неудовлетворение, так оно и остается. Почему? Друзья, потому что без Бога, без присутствия Божьего, мы ничего не имеем на этой земле, не получим. А мне благо приближаться к Тебе. А для меня благо служить Тебе. Давайте, друзья, мы склоним наши головы и просто помолимся, чтобы сегодня Господь открыл нам, чтобы мы вошли во святилище. Друзья, не просто вошли в храм, а вошли во святилище. А на самом деле, друзья, святилище — это место, куда входили только священники. Вот только священник, он может понимать. Не просто человек, который пришел на собрание, побыл, посидел. Друзья, наша задача сегодня не просто побыть на служении, но наша задача сегодня войти во святилище, войти туда, где есть нечто большее, чем то, что доступно простому человеку, то, что доступно обычным человеческим глазам. Войти туда, там, где сам Господь присутствует. Войти туда, там, где Бог живет. Господь Иисус, я благодарю Тебя сегодня за этот день. Я просто благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня нам напоминаешь о том, чтобы, Господь, мы не завидовали тем, кто сегодня имеет и обладает. Господи, Ты напоминаешь нам сегодня, что самое большое богатство наше – это переживать Твое присутствие. Самое большое наше богатство, Господь, – это знать Тебя. Ты наш удел. Ты благ к нам. Господи, прости, что часто мы считаем, что Ты обделяешь нас. Ты лишаешь нас на этой земле. Боже, прости. Прости, что часто считаем, что нам мало, Господь, и нам не хватает. Прости, что часто мы смотрим на других, когда люди заходят в магазин и берут то, что мы себе не можем позволить. Господи, прости, что часто мы смотрим и думаем, вот нам бы так. Господи, прости нас. Господи, хочу поблагодарить Тебя за хлеб на нашем столе, поблагодарить Тебя за еду, которую мы имеем, поблагодарить Тебя за тепло, за кровь, за одежду, Господь, поблагодарить Тебя за ту жизнь, которую Ты даешь нам прожить, потому что прежде всего, Господь, в этой жизни есть Ты, Господь. И я прошу Тебя, Господи, помоги нам не променять Тебя на что-то такое, что временное, что изменяется, что теряется, что уйдет. Господи, не хотим быть на скользких путях, Господь Божий, не хотим спотыкаться, не хотим, Господь, поскальзываться, Господь, не хотим сегодня падать, Господь. Мы не хотим сегодня, Господь, находиться, Господь, на тех путях, которые не доведут нас до общения с Тобой. Я умоляю Тебя, Господи, помоги нам стоять на Твоем пути. Господи, помоги, Господь, искать Тебя прежде всего, Господь. Боже, я прошу Тебя, научи нас довольствоваться немногим. Господи, научи нас радоваться самому простому, Господь. Боже, научи нас, Господь, радоваться, Господь, тому, что мы живы, тому, что мы сегодня уже имеем. И, Господь, я прошу Тебя, научи нас доверять Тебе, что все, что Ты даешь, принимать с благодарностью, Господь. Господи, помоги нам переживать это состояние, Господь, чтобы нам на этой земле, кроме Тебя, Господь, ничего больше не искать и не желать, Господь. Мы понимаем, Господь, что это не значит, что мы станем, Господь, людьми, которые оторваны от этого мира. Господи, нам все еще жить на этой земле, среди этих людей, Господь, которые вокруг нас. Боже, но я прошу Тебя, помоги нам, Господь, показать им ту новую ценность, Господь, которую только Ты можешь дать. Господь Иисус, я просто...